Здравствуйте и доброе утро. Меня зовут Юлиан Макаров. Сегодня я имею удовольствие пригласить на главную роль сюда, к нам в студию, Романа Виктюка. Здрасте,
Роман. Здравствуйте. Я всегда боюсь главных ролей. Я думаю, что лучше всего это когда ты хорошо молчишь.
Я вам буду помогать хорошо молчать.
Молчать, понимаешь? А уже люди, которые смотрят, они расшифровывают то количество мыслей глубоких и значительных, которые в это время человек не на главную роль проживает.
Хорошо. Первая утренняя глубокая мысль, которую мы попробуем размять.
Да.
Я думаю, вы со мной согласитесь, что в жизни каждого человека, да и вообще матушки Земли в целом, обязательно должны существовать тайны, которые нам не нужно разгадывать. Вот есть тайны, и слава Богу.
Да, к ним нужно только подходить.
Вот она есть, она нас вызывает.
И она уводит нас туда, куда даже наука не может решиться дать ответ.
Но есть такая наука под названием театральная режиссура. Вот относится неразгадывание каких-то тайн и к пьесам. Есть какие-то литературные лакуны, которые режиссер может не разгадывать? Или в тексте все должно быть ясно для режиссера?
Нет, нет, нет. Я думаю, что если вот вспомнить, то вот моя первая встреча с Сашей Вампиловым, когда он приехал в Тверь и привез свою пьесу о трубаче и рассказывал мне о своей пьесе, той знаменитой пьесе «Утиная охота». Вы знаете, Юлиан, я жалею, что я не запомнил ничего почти из того, что он говорил, что есть за текстом этой пьесы, за текстом с большой буквы. И какие расшифровки ему казалось. Он тогда мне говорил, что это сны, это нереальность, это щели, которые оттуда ему сообщали этот текст. И что это не бытовая пьеса, это не пьеса, которая отображает жизнь. Это то, что ему снится. И он боится проснуться. Я ставил один раз, ставил два, уже когда его не стало. Три раза, Виторган, даже Эмма играл. И были разные какие-то, правда, даже хорошие варианты. И все равно ничего. До сегодняшнего дня мне жалко. Я даже готов вот сейчас опять возвратиться к этому тексту. Там есть вот те шифры, те тайны, от которых надо сходить с ума. Я даже Алику Далю тогда рассказывал по живым следам, уже когда я ставил в Амхате, и мы с ним репетировали, а он еще в кино не снимался. И он очень внимательно меня слушал, задавал какие-то потрясающие метафизические вопросы. Тогда я знал ответы. Потом так же было и с Петрушевской. С Людмилой, уроки музыки, когда Анатолий Васильевич Эфрос мне сказал, Роман, этой пьесы при советской власти никогда не будет. И он с грустью мне говорил, я об этом забыл, забудьте и вы. Но сила моего характера, такого хулиганского, я подумал, да нет, ну все-таки. И пришел в университет.
И в 1973 году?
Да. В университетском театре собрал профессоров, докторов наук, идеальных людей, фантастических, которые даже внешне не были похожи на тех героев, о которых мечтала Люся Петрушевская. И вот мы репетируем, одна была профессиональная артистка Валя Талызина, и мы сумасшедшие, никакого лита, никакого разрешения, никто. А вы же понимаете, какая цензура в университете, да? Какая?
Сейчас мы можем только так многозначительно сделать вид, потому что многие сейчас даже не понимают, что это такое.
Да, это даже... Вы даже себе представить не можете, понимаете? Когда работники некоторых органов просто ходили, сидели, слушали, записывали и так далее. И я всегда всех узнавал и здоровался. И вдруг на одной из репетиций рыдает человек. Я говорю, тихо! А я, тихо, я говорю! Талызина подходит и говорит, что ты... С ума сходишь, это же плачет Петрушевская. Вот так я ее увидел, первый раз.
Но у вас вообще в организме какая-то есть такая удивительная особенность к созданию спектаклей мифов, спектаклей, о которых сейчас вспоминают как о легендарных театральных явлениях. Я могу сказать, это и «Царская охота» в Театре Моссовета.
Да, она шла 25 лет.
Конечно.
«Петрушевская современники» шла, по-моему, 16
лет. Это и «Осенние скрипки».
«Теннесси Уильямс», «В Амхате», «Сира Мирошниченко».
Конечно.
26 лет. Ну, невозможно, но это правда. Вот такие марафонские... А то, что мне кажется, что я забываю, не имею права, тогда во сне приходит, допустим, Жан Жане и матом на французском языке говорит, что как же так, вот это поколение молодежи уже меня не знает, не помнит. Немедленно, завтра начинай репетировать.
И поэтому появляется новая версия.
И появляется новая версия, и играет
когда
Дима
Жан
Бодин,
Жене. Матом говорит на французском
матом
языке, ему
очень...
отказать нельзя.
Нельзя,
это
понимаешь, это так страшно, потому что это такое мистическое, тайное наваждение, что просыпаешься и думаешь, боже, какое счастье, что это только сон. Но я верю. Так же точно было последнее, можете рассказать?
Ну, конечно.
Вот Толстой, значит, театр Вахтангова, Яковлев, Максакова, играет Анну Каренину, да? И вдруг Толстой... А я в это верю, что количество нежности этих великих людей не исчезает никуда. Оно окутывает земной шар и не дает этому шарику улететь куда-то в пропасть. У них там есть окошечки. И они их открывают и говорят, ах ты, почему ты вот сейчас едешь в шведский театр, почему ты не будешь ставить Анну Каренину? Я утром просыпаюсь лихорадочно. Думаю, да, у меня же есть такая идея любопытная. Когда вышло первое издание, то жена, те страницы, которые ей казались не соответствуют морали, вырвала.
Ну, жена Льва Николаевича.
Ну, совершенно верно. И там были точки, 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 больше ничего. Значит, я ставил эти точки, точки, точки. Любимая артистка Бергмана играла Анну. Она потом ушла в монастырь. В этом тоже есть какая-то невероятная тайна.
Вот смотрите, великие актрисы, с которыми вам довелось работать.
Да, лучшие артистки лучшие. Второй половины 20-го.
И Фрейдлих, я не Демидова, знаю, Дорогов, Образцова,
Максакова. Я, да, да, да. Я бы назвал Терехова, Терехова. Нельзя никого из них забыть.
А вот как театральный режиссер, скажите, в чем их величие?
Можно... В непостижимости и в невероятной детскости. Каждая из них – это тот ребенок, а ребенок – это колесо, которое вертится само по себе, без дополнительной энергии. В них есть тот свет, который ими движет. Вот поверьте, как Аллочка читает, мы даже это записали на телевидении, Цветаеву, и она играла Федру Цветаевскую. И совершенно недавно, когда в Театре нации поставили Федру, и в своей передаче «Поэтический театр» Ивана, я после разговора с режиссером Жолдыком, я сказал, очень хорошо Маша играет, Ипполит болит. Но, ты знаешь, я попрошу Аллочку, прошло столько лет, как она сейчас, посмотрев ваш спектакль, вернется к этому великому тайному тексту «Ипполит, Ипполит, болит». И она прочитала так. В этом была невероятная высота Марины Ивановны и уважаемой Аллочки.
Я посмотрел у вас три спектакля, связанные с началом прошлого века. Это «Осенние скрипки», забытый после революции, совершенно забытый, вычеркнутый из истории литературы автор. Это «Мораль» Пани Дульской, другой спектакль. И это «Мелкий бес» господина Сологуба,
Тетерникова. Который совершенно... Это был первый спектакль, который, когда началась перестройка, и Галина Борисовна сказала мне, ну что ты хочешь, подумай 2 месяца, вот когда начинается перестройка, что вы... Я говорю, я сразу говорю, она что? Я говорю, у меня есть список в котором жена Владимира Ильича Ленина,
Надя Хрупская, вычеркивала
то, что вот там был мелкий бес. И поэтому я говорю, у меня мелкий бес, я должен восстановить все то, что сознательно должно было быть оторвано от культурного процесса в России. Поэтому и Федора, поэтому и Цветаева.
А Цветаева тоже вычеркнута была.
Ну, конечно,
в Цветаева. Или Скова, по-моему, она тут заместила.
Да, ну, поэтому я и Соборян ставил в театре Вахтангова с Михаилом Александровичем Ульяновым. Ну, я бы, ну, вы видите, вы все знаете, поэтому очень даже хорошо с вами разговаривать. Спасибо большое. Да, да, я думаю, что вообще мы в долгу перед страной в приобщении к великому мировому культурному процессу.
Передоновы вам часто встречались в жизни? Вы разворачиваетесь, уходите, не тратите на них свою душевную энергию? Передонов – это главный герой «Мелкого беса».
Да, который издевается над детьми и знает лучше, нежели дети, о всех моральных категориях, а не просто сплошняком. Знаете, когда после уроков музыки, вот вам и живая Передоновщина, вот вам и весь абсурд, горком партии, правда? Значит, отдел культуры, дама, которая там ведала культурой, за фамилию запомнила на всю жизнь, Бураченко, она жива. Я каждый раз, когда ее вспоминаю, не обижайтесь, правда, я к вам очень хорошо отношусь. Так вот, она, когда меня вызвала, у меня было полно газет лежало, и как раз те газеты, а все газеты писали потрясающе об уроках музыки, что я какой-то открыл новый стиль актерский, вообще пьесу хвалили, Люсу хвалили, спектакль, театр и все. И она говорит, что вы в оправдании скажете? Я говорю, вы видели спектакль? Нет, и не буду. Я говорю, а вы пьесу читали? Не читала, я не буду читать. Я говорю, ой, но у вас же газеты, я говорю. Вот «Правда», вот «Комсомолка», вот там так хвалят, я говорю. Вы это читаете? Она говорит, нет. Тогда я вот так растерянно по-детски говорю, скажите, а что тогда наша пресса советская подкупна? Вот Бураченко встала... У нее были какие-то сапоги, такая здоровая женщина, наклонилась. Есть украинское слово «зареготала». Это не засмеялась, это страшнее. Она сказала «да!». Я тихонько встал и ушел. И после этого театр закрыт. Но когда в «Современнике» уже, значит, вот мы выпускали эту квартиру «Коломбины», и потрясающе ребята играли, ну, потрясающе. И когда, значит, сдача...
Я видел этот спектакль. Ну, и еще я в Ленинградском ВТО вы привозили.
Ну, вот, молодец, правильно. И я всегда боялся, Игорь Борисов всегда выходил на передний план, а я был не главным. Я был тот человек, который просто случайно сюда пришел, и когда... А там на сцене был лифт, если помните. И, ну, как... Ну, лифт...
Да, да, да.
И представитель горкома партии говорит, я понял. Он такой был черный, такой, волосы такие черные, бриллиантином зализанные. И говорит, я понял, этот лифт вам нужен для того, чтобы нас, советских людей, оттуда, из подземелья, выволакивать сюда и показывать, какие мы мерзкие. Мне бы в голову никогда не пришло. И он требовал убрать этот лифт и так далее, и так далее. Понимаешь, но в тот день, когда уже я понимал, что спектакля не будет, произошла перемена в обществе, и спектакль шел такое количество лет.
Какая энергия заколдовала вас для спектакля или из спектакля, из текста спектакля «Запах легкого загара»? Это последняя премьера.
Да, скажу, я никогда не выбираю никаких пьес, хотя все читаю. Каждый день 2-3 пьесы я читаю. Был замечательный концерт в зале Чайковского Елены Васильевны Образцовой. Замечательный. В антракте смотрю, какие-то глаза. Такие потрясающие смотрят на меня.
Потрясающе, это подразумевает драматург, да, подозреваю?
Ну вот.
Так.
Я, значит, благодарно улыбнулся. Смотрю, человек вот ждет. Да, люди выходят, проходят, говорят, образцовые все великие слова. Я подхожу, и он говорит, я так боюсь приехать к вам в театр, чтобы вам дать свою пьесу. Я говорю, завтра с утра я вас буду ждать, приезжайте и привозите пьесу. Все. Так же точно было, Коля Каляда. Замечательный, удивительный человек. Значит, я еду в Америку ставить Тургенева.
Мы забыли фамилию сказать человека.
Гурьянов. Данил Гурьянов. И вот я еду, значит, вечером, утром у меня самолет, вечером приносит текст, рогатка. Я думаю, прочитаю две строчки, и все. Начинаю читать. И понимаю, что это совершенно что-то живое и невероятное. Так, как я когда-то читал вампиловскую пьесу Илюси Петрушевской. Я звоню ему ночью. Голос сонный говорит, это мне кажется. Я говорю, нет, это не сон, это Виктюк. Большая пауза. Я говорю, деньги идут, а мне уже на самолет. Я говорю, я буду ставить в Америке не Тургенева, а Каляду. Лита нет, разрешения нет, министерство культуры ничего не знает. И вот я приехал, встречают меня чудные мои американцы, друзья, и я говорю, собирайте свой совет. Я буду читать другую пьесу. Пришли две девочки, переводчицы, я сказал, умирайте, плачьте, кричите, падайте в обморок, они сюжета не знали. Я говорю, ну только читайте в переводе, так как я это читаю. Они ревели. Американцы сказали, если он это не поставит, он умрет. Я сказал, это правда. И мы сыграли рогатку.
Мне кажется, вы столько делаете на любое талантливое произведение, будь то Олга.
Я ощущаю его
Олга,
приближение.
Конечно, как нюх, да.
Я ощущаю приближение. А это есть такая радость, такой восторг, какой-то такое в организме происходит невероятное. Это удивительно совершенно. И когда мне пришла сейчас в голову мысль, когда я посмотрел фильм «Озона 8 женщин», и пьесу я знал, конечно, раньше, и когда я понял... Какую он приоткрыл форточку в тайну этого текста, мы начали моментально репетировать.
Роман Григорьевич, с вами можно бесконечно разговаривать.
А нас сейчас уже... Вы феноменально все знаете, во-первых, вы меня ошарашили, сразу вы меня перебрасываете в эти пласты. Но все-таки, понимаете, если вот во время диалога не создается между нами купола тайны, этот диалог не имеет смысла.
Поэтому мы сейчас...
Сегодня он имел смысл.
Поэтому мы сейчас уходим из эфира. Спасибо вам большое.
Нет, мы уходим для того, чтобы вернуться на премьеру Гурьянова, замечательного драматурга.
Запах.
Да, запах летнего загара.
Роман Виктюк в главной роли. А вам низкий поклон за то, что провели это время в нашей компании. Нам ведь это очень приятно.